Год назад. Киев. Великая мечта рухнула, когда мы променяли нашу целостность на чуточку консенсуса. Легли спать с надеждой, а проснулись рядом со шлюхой, даже имени которой не могли вспомнить. Одной этой фразой доктор Наренко описал перестройку, падение Берлинской стены, распад Союза и даже появление нефтяных и газовых магнатов, новой элиты, безраздельно господствующие в экономике и политике. В общем, 20 лет советской истории. «Вот, взгляните сюда», — он ткнул пальцем в первую страницу «Харьковского курьера». «Все разваливается на части. А они что пишут? Ничего. Тогда какой прок нам в этой свободе?» Николай Наренко искоса взглянул на гостя. Тот кивал, вроде бы заинтересованно, но не сочувствовал инвективам психолога, так как ему бы хотелось. Потом заметил перевязанную руку собеседника. «Говорите, вы американец? Доктор Фостер?» «На самом деле англичанин», — отвечал охотник, стараясь отвлечь внимание собеседника от повязки на руке, куда его укусила юная Анхелина из психиатрической лечебницы города Мехико. Офис, в котором они сидели, располагался на третьем этаже административного корпуса Государственного центра помощи детям в западной части Киева. Из широкого окна открывался прекрасный вид на березовую рощу, уже расцвеченную красками рано наступившей осени. В убранстве офиса преобладал пластик. Все было покрыто им, от письменного стола до стен. На одной из них еще хорошо различались три темных прямоугольника, расположенные в ряд. Там в свое время висели, должно быть, портреты Ленина и Сталина, отцов народа, и портрет очередного генерального секретаря КПСС. В помещении стоял застарелый запах табачного дыма, пепельница перед Наренко полнилась окурками. Хотя психологу было чуть за 50, но из-за неопрятного запущенного вида и сопровождавшего каждую его фразу нездорового кашля, он казался много старше. Кроме бронхита, его точила обида, смешанная с унижением. Пустая рамка для фотографий на столике и простыни, сложенные в углу кожаного дивана, наводили на мысль о неудачно сложившейся семейной жизни. В прежние времена он, вероятно, пользовался почетом и уважением. Теперь же представлял собой грустную пародию на государственного служащего с окладом уборщика. Психолог взял листок с фальшивыми рекомендациями, которые охотник вручил ему, представляясь, и вновь пробежал его глазами. «Здесь говорится, что вы главный редактор журнала по судебной психологии, который издается в Кембриджском университете. Замечательно для вашего возраста, доктор Фостер. Поздравляю!» Охотник знал, что такая деталь привлечет внимание. Он хотел польстить раненому самолюбию Наренко, и, кажется, преуспел. Тот, довольный, отложил листок. «Знаете, это странно. До сих пор никто не приходил ко мне, чтобы навести справки о Диме». Охотник вышел на Наренко благодаря доктору Флорин де Вальдес, которая в Мехико показала ему статью украинского психолога, опубликованную в 1989 году в каком-то малозначительном специальном журнале. В ней шла речь о случае одного мальчика, Дмитрия Королишина, Димы. Может быть, Наренко надеялся, что это исследование откроет перед ним какие-то двери, положит начало новой карьере, ведь все вокруг него неуклонно разваливалось. Ничего подобного не случилось. И вся история, вместе с ожиданиями и амбициями, так и оставалась погребенной в забвении вплоть до настоящего момента. Пора было извлечь ее на свет. «Скажите, доктор Наренко, вы лично знали Диму?»
«Разумеется».
Психолог сложил руки домиком, поднял глаза к потолку, роясь в памяти. «Вначале он казался совершенно нормальным ребенком, таким, как все, разве что более сообразительным и очень молчаливым». «В котором году это было?»
«О, весной 1986-го. В те времена наш центр по воспитанию детей был передовым на Украине, а может, и во всем Советском Союзе», — похвастался Наренко. мы обеспечивали брошенным детям определенное будущее, не ограничиваясь простой заботой о них, как это принято в сиротских приютах на Западе.
Нам известны все ваши методы, вы послужили для нас примером.
Наренко, довольный, проглотил эту лесть. После катастрофы в Чернобыле киевское руководство обязало нас позаботиться о детях, чьи родители умерли от болезней, связанных с радиацией. Не исключалось, что и у детей могли наблюдаться какие-то патологии. В нашу задачу входило временно ухаживать за ними и притом искать родственников, которые могли бы их забрать.
Дима прибыл вместе с такими детьми?
Через полгода после аварии, насколько я помню, побывав перед этим в нескольких учреждениях, его вывезли из Припяти. Город оказался в зоне отчуждения, вблизи атомной электростанции, и жителей эвакуировали. Мальчику было 8 лет.
Как долго он оставался с вами?
21 месяц.
Наренко помолчал, наморщив лоб, потом встал и направился к картотеке. Порывшись там недолгое время, вернулся к письменному столу с папкой бежевого цвета. Начал листать ее.
Как все дети из Припяти, Дима Королишин страдал ночным недержанием мочи. У него отмечались резкие перепады настроения. Результат шока и внезапной смены обстановки. По этим причинам за ним наблюдала группа психологов. В ходе бесед он рассказывал о своей семье. Мама Аня, домохозяйка, папа Константин, техник на атомной станции. Описывал случаи из семейной жизни, приводил подробности, которые потом подтвердились. Последнюю фразу Наренко произнес с особым нажимом.
И что же произошло?
Прежде чем ответить, Наренко вынул сигарету из пачки, лежавшей в кармане рубашки, и закурил. У Димы оставался только один родственник, брат отца, Олег Королишин. После долгих поисков мы его нашли в Канаде, и он с радостью согласился взять племянника на свое попечение. Он знал Диму только по фотографиям, которые присылал Константин. И когда мы отправили последний снимок Димы, чтобы он подтвердил родство, нам и во сне не снилось, во что это выльется. В принципе, для нас это была чистая формальность.
Однако Олег заявил, что этот мальчик не его племянник.
«Да, именно так. Хотя Дима, никогда не встречавшийся с дядей, знал многое о нем. Разные истории, какие рассказывал отец о своем детстве. Помнил подарки, которые Олег присылал ему каждый год на день рождения.
И что вы тогда подумали?
Вначале, что Олег передумал и не хочет брать на себя заботу о Диме. Но когда он, как подтверждение, отправил нам фотографию мальчика из тех, которые брат посылал ему все эти годы, мы не поверили своим глазам. На снимке был совершенно другой ребенок. На какое-то время в комнате воцарилось напряженное молчание.
Наренко вгляделся в бесстрастное лицо собеседника, уж не считает ли тот его сумасшедшим. К счастью, охотник заговорил.
«До этого вы ничего не замечали?
Мы не располагали фотографиями Димы до его прибытия в центр», — воскликнул психолог, воздевая руки.
«Жителям Припяти пришлось спешно оставлять дома, забирая с собой только самое необходимое. Мальчик поступил к нам, в чем был.
И что дальше?»
Наренко сделал глубокую затяжку. «Существовало только одно объяснение. Этот мальчик, явившийся из ниоткуда, занял место настоящего Димы. Но есть еще кое-что. Речь идет не о простой подмене. У охотника заблестели глаза, что-то мелькнуло и во взгляде Наренко. Не иначе, как страх.
Эти двое детей были не просто похожи, — пояснил психолог. Настоящий Дима был близорук, тот другой тоже. У обоих была аллергия на лактозу. Олег сообщил, что его племянник плохо слышал правым ухом в результате недолеченного отита. Мы подвергли нашего мальчика, незаметно для него самого, аудиометрическому тесту. У него оказался точно такой же пониженный слух.
Он мог притвориться? В конце концов, аудиометрические тесты основаны на спонтанных ответах пациента. Может быть, ваш Дима знал?
— Может быть. Наренко внезапно умолк, ему было неловко. Через месяц после того, как все обнаружилось, мальчик исчез.
Сбежал?
Более того, я бы сказал, испарился. Психолог помрачнел. Мы искали его несколько недель. Подключили полицию.
А настоящий Дима?
Никаких следов. Тоже и насчет родителей. Нам было известно, что они умерли только со слов нашего Димы. В хаосе, который царил в те месяцы, было невозможно ничего проверить. Все, что касалось Чернобыля, было засекречено. Даже самая обычная информация.
Сразу после этого вы описали данный случай в статье.
Но никто мне не поверил.
Наренко горестно покачал головой, отвел от собеседника взгляд, будто стыдясь чего-то. Но, набравшись решимости, продолжил.
Тот мальчик не просто пытался выдать себя за другого, поверьте мне. В таком возрасте ум не способен выработать столь связанную ложь.
Нет.
Он действительно был Димой. До самых глубин психики.
Он что-нибудь взял с собой, когда исчез?
Нет. Но кое-что оставил.
Наренко нагнулся, выдвинул ящик стола. Порывшись там, вытащил маленькую игрушку и выложил ее на стол перед гостем.
Плюшевый зайчик. Синего цвета, грязный, потрепанный. Хвост, когда-то оторванный, пришит кое-как. Одного глаза не хватает. Блаженная, зловещая улыбка.
Охотник осмотрел игрушку.
Похоже, из этого мало что можно вывести.
Согласен с вами, доктор Фостер, — кивнул Наренко, и глаза его загорелись. Он явно что-то приберегал.
Но вы не знаете... «Где мы это нашли?»
Пройдя через парк уже в сумерках, Наренко привел коллегу в другое здание центра. Раньше здесь был главный жилой корпус. Но они направились не к верхним этажам, а в подвал. Наренко повернул несколько выключателей один за другим, и неоновые лампы осветили просторные помещения. Стены потемнели от влаги, к потолку укрепились трубы всевозможных размеров, многие прохудившиеся и заклепанные кое-как. Через какое-то время после исчезновения мальчика одна из уборщиц обнаружила это. Психолог ничего не объяснял заранее, хотел, когда они дойдут до цели, вволю насладиться изумлением молодого коллеги.
Я решил сохранить обстановку в том виде, в каком мы ее нашли. Не спрашивайте, почему. Просто я подумал, что когда-нибудь это поможет нам понять. И потом сюда вниз никогда никто не ходит.
Они прошли по узкому коридору с высокими стенами. Из-за стальных дверей доносилось приглушенное шипение паровых котлов. Потом попали во второй зал, служивший складом старой мебели. Ломаные кровати, заплесневелые матрасы. Наренко стал прокладывать себе дорогу среди хлама, приглашая коллегу следовать за ним.
«Мы почти пришли», — объявил он.
Они завернули за угол и очутились в тесной душной каморке под лестницей. Было темно, но Наренко посветил бензиновой зажигалкой. В ее янтарном свете гость шагнул вперед и не поверил своим глазам. Каморка напоминала гигантское гнездо насекомого. Охотник брезгливо отшатнулся, но потом, подойдя поближе, разглядел частые переплетения крохотных щепок, связанных разноцветными тряпочками и веревочками, скрепленных прищепками и кнопками, облепленных размоченной газетной бумагой. Все было подобрано с превеликим тщанием, собрано из кусочков убежища мальчишки. Он сам в детстве сооружал такие, но в этом было что-то особое.
«Игрушка лежала там,
внутри», — сказал Наренко, — и тут увидел, как его гость нагнулся к узкому отверстию и нащупал что-то на полу. Глянув поверх его плеча, обнаружил, что он пристально изучает россыпь крохотных темных пятен. Охотнику все стало ясно. Засохшая кровь. Такие же следы он нашел в Париже, в доме Жана Дюэ. лже-Дима и есть трансформист. Но не следовало показывать, как сильно он возбужден. Поэтому охотник спросил, как бы между прочим, «Вы не знаете, откуда взялись эти пятна?»
«По правде говоря, нет».
«Не возражаете, если я возьму образец?»
«Пожалуйста».
«И я хотел бы забрать плюшевого зайчика тоже.
Он может быть связан с прошлым лже-Димой».
Наренко заколебался. Он пытался понять, на самом ли деле коллегу заинтересовала история. Возможно, ему предоставлялся последний шанс выдвинуться, изменить свою жизнь. «Полагаю, этот случай до сих пор имеет научную ценность. Стоит углубленно изучить его», — добавил охотник, чтобы окончательно его убедить. При этих словах в глазах психолога блеснула наивная надежда, но также и немая мольба о помощи.
«Тогда, как вам кажется, может, нам написать еще одну статью?»
«В соавторстве». В данный момент Наренко гнал от себя всякую мысль о том, что, возможно, ему придется провести остаток дней в своем институте. Охотник повернулся к нему с улыбкой. —
Разумеется, доктор Наренко.
Я вернусь в Англию сегодня же вечером и свяжусь с вами в ближайшее время. В действительности, на уме у него был совсем другой маршрут. Он поедет туда, где все началось. В Припять, по следам Димы.